Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. В программе «Цитата свободы» самое важное и интересное, о чем говорили на этой неделе в социальных сетях. В этом выпуске «Бархатная революция в Армении» и «Ковровые блокировки Роскомнадзора». В понедельник, 23 апреля, многотысячные уличные протесты за смену власти, которые продолжались в Армении почти две недели, достигли кульминации. Премьер-министр страны Серж Саргсян заявил, что был неправ, когда пересел из президентского кресла в премьерское и уходит в отставку. На улицах Еревана началось ликование. С восторгом встретили события в Армении и многие русскоязычные комментаторы. Любовь Соболь.
Не разбираюсь я в тонкостях внутренней политики Армении. Но это хорошо и правильно, когда народ добивается своего. Государство для людей, и если люди хотят перемен, значит, так и должно быть.
Алексей Навальный.
К событиям в Армении комментарий очевидный. Лучший способ взаимодействия с политиками, желающими пожизненно занимать свои должности – выход на улицы. Немного смелости и настойчивости, и все сразу становится на свои места. Поздравляю граждан Армении с тем, что они добились своего.
Рустем Адагамов.
Президент страны отработал два положенных срока, но захотел оставаться у власти и дальше. Граждане не позволили ему это. Так Армения показала, что у нее есть гражданское общество, а люди в ней живущие не население, а народ, сознательные граждане.
Николай Митрохин.
Примечательно, что, как часто происходит в подобных электоральных автократиях, в решающий момент после всеобщей поддержки, оказанной ему на выборах, в его защиту никто, кроме полиции, не вышел.
Борис Вишневский.
Сегодня две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. Он ушел в отставку. Плохая. Ушел не тот. И тем не менее, Армения, мои поздравления. Молодцы.
Бажена Рынска.
Душевно здоровый народ детектед. Еще одни воспряли ото сна. А мы-то что делать будем? Завидовать будем.
У некоторых оппозиционных комментаторов достижения протестующих в Армении вызвали не радость, а горечь. Твиттер профессор Преображенский.
Не надо проводить аналогии между Арменией и Россией. И дело не в разности политических систем. Просто в Армении у самых обычных людей есть самые обычные достоинства и самоуважение.
Сталин ГУЛАГ.
Идите спать. Вам завтра просыпаться не в Армении, а в России.
Алексей Табалов.
Армяне молодцы. Россияне терпилы и слабаки.
Есть и попытки разобраться, почему в России протесты, подобные армянским, невозможны. Анастасия Миронова.
У армян не было уголовной ответственности за призывы идти на площадь. У нас при этой власти и при этих законах уже не будет массового оповещения людей. Потому что все знают, что из сотни или пусть даже из тысячи тех, кто написал о грядущем сходе, хоть один да попадет под репрессивный каток. Страны, где произошли демократические революции, не имели ничего даже близко похожего на наш репрессивный аппарат. Даже у Каддафи не был предусмотрен срок за репост. У нас нет свободного интернета, где можно объединиться. У нас нет СМИ, которые массово известят народ о грядущем выходе на площади. Есть единичные издания, которые давно работают на просвещенную элиту, а не на массы. У нас нет ничего, что нам позволит объединиться. Уже нет. Успокойтесь, если россияне и выйдут, то только как в 91-м, когда очередь за телячьими костями выстраивалась на два дня. Все остальное, увы, не про нашу честь. Поздно, дураки, поздно. 99% тех из вас, кто сегодня стенает под гнетом Кремля, минимум 11 лет в совершенно полном здравии смотрели, как власть настраивает аппарат для репрессий. Вам, дуракам, больше 10 лет твердили: просыпайтесь уже, вылезайте со дна своего Красного моря, собирайте вещички в своем номере пятизвездочного отеля и бегом домой бороться. Но вы сидели, выписывали себе огромные зарплаты, кочевали между винзаводом и рестораном «Пушкин», а потом вдруг захотели перемен. Все поздно. Вы прохлопали свой шанс. Вы все те, кто до 2011 года не понимал, что происходит, прохлопали, спустили нашу жизнь.
Твиттер «Уголок циника».
В Армении вопрос решился, когда военные стали переходить на сторону народа. Российские военные будут давить вас танками, а потом с гордостью носить за это ордена.
Владимир Милов.
Ни в Украине, ни в Армении нет такого мощного аппарата политической полиции, ФСБ и Центра Э, который, как вы знаете, у нас есть. Украинское СБУ по сравнению с нашим ФСБ – это просто тихий смех и детский сад, даже в худшие времена Кучмы и Януковича. Вы знаете, как у нас все эти твари действуют. Запугивают родственников, угрожают уничтожить бизнес, сажают людей ни за что, пытают и бьют. Не гнушаются жестокостью ни против детей, ни против женщин, ни против стариков. Ничего подобного в Армении или в Украине не было и нет. Неудивительно, что многих людей в России им удалось запугать. Все эти истории вы хорошо знаете. Но, несмотря на это, в России есть мощное сопротивление и многие тысячи людей, которые, невзирая ни на что, не боятся выходить на несанкционированные оккупационными властями, хотя и полностью законные, уличные акции. И Россия еще себя покажет, хотя нам здесь сильно труднее.
Многих волновал вопрос, как отреагирует Россия. Николай Алтухов.
Бог хранит Армению, у них нет границы с Россией. Иначе бы Путин помог, как Украине и Крыму.
Петр Шеломовский.
Теперь еще одно очень важное пожелание. Очень хочется, чтобы мы так и не узнали, для чего Россия после Карабахского конфликта военным присутствием и добрым словом поддерживала Армению, а оружие продавала в Азербайджан.
Константин Эгерт.
Если правда, что Сарксян только что подал в отставку, и это не тактический маневр, то это гигантский провал московской политики в стране-союзнике. Уверен, контакты посольства с оппозицией были минимальными. Так всегда бывает с нашей дипломатией. Односторонняя ориентация на клиентуру, игнорирование процессов в обществе, затем революция, потом разбитая корыта. Но так пролететь с Арменией все равно нужен особый талант.
Неожиданно для всех официальная линия российской пропаганды оказалась абсолютно бесконфликтной. Например, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова написала:
«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, великий народ. Армения, Россия всегда с тобой».
Не стали педалировать тему цветной революции и провластные блогеры. Егор Холмогоров.
На тему Армении я бы не торопился паниковать и кричать «Майдан». Человек, который учил меня разбираться в армянских делах, говорил: «Есть такой момент, когда все, вот просто все армяне решают, что должно быть так, а не иначе. И вот тогда никаких разногласий нет». Похоже, вот это тот самый случай. Власть одного и того же карабахского клана за 20 лет реально всех измотала. Это объективный факт. По логике вещей в отношениях с Россией все должно быть нормально. Другое дело, что при таких перестановках открывается окно нестабильности.
Петр Акопов.
Попытки прозападной оппозиции пораздувать претензии к России и антироссийские чувства в ходе нынешних событий в Армении, конечно, могут быть. Как и попытки Запада использовать в антироссийских целях желание армян иметь хорошие отношения с США и Евросоюзом. Благо, и в Америке, и во Франции есть крупные армянские диаспоры. Но геополитическое положение Армении таково, что у нее просто нет никакой альтернативы союзу с Россией. Это в ее жизненных интересах. Кругом Турция и Азербайджан, видящие в армянах недруга и недоброжелателя. Глупо сравнивать происходящее в республике с Майданом, имевшим четкую проевропейскую и тем самым антироссийскую направленность. Россия ничего не проиграла в Армении, да и не может ничего проиграть там. Не только потому, что никуда не уйдет из этой республики, но и потому, что Армения первая, кто не заинтересована в проигрыше России. Ведь если Москва отвернется от Еревана, это будет означать окончание эксперимента с существованием независимой армянской государственности.
О том, что не стоит воспринимать армянские события настолько однозначно, писали и многие либеральные комментаторы. Александр Морозов.
По-моему, часть российских либеральных комментаторов, просто в силу того, что под путинизмом все немного перегрелись, воспринимают события в Ереване совершенно неадекватно, как какую-то либерально-демократическую революцию. Тут надо быть несколько сдержанней. Во-первых, потому что достаточно посмотреть на кремлевский официоз «Спутник Армения», чтобы увидеть, что Кремль очень тепло относится к демонстрантам и весьма положительно пишет о решении Сарксяна. Во-вторых, партия сохраняется и на досрочных выборах победит, потому что поддержка высока. В-третьих, карабахские кланы не могут быть никем заменены, просто некем. В-четвертых, это армяне, то есть это очень умный, консервативный народ, и никакой революции там быть не может. И прикладывать ереванскую ситуацию к Майдану или антипутинизму совершенно ошибочно.
Илья Константинов.
Я желаю братьям-армянам всяческих успехов в построении современного государства, свободного от кумовства и коррупции. Но уверенности в том, что с уходом Сарксяна сказка станет былью, у меня нет. Мне кажется, нам, постсоветским людям, вообще свойственно преувеличивать роль личности и недооценивать значение институтов. Как там раньше принято было говорить, тяжелое наследие прошлого.
Евгений Ихлов.
В Армении, что бы сейчас ни говорили, пока нет демократической революции. Демократическая революция – это создание таких политических условий, которые делают невозможным само появление номенклатурной системы правления.
Сергей Пархоменко.
Нужно отдавать себе отчет, что это только самое начало процесса. Нужно еще смотреть, как Сарксян будет сопротивляться дальше. В момент назначения его премьер-министром он хладнокровно сказал, что у него всегда была и есть возможность остаться теневым хозяином страны, дергать за все веревки, не занимая формального поста. Но вот он, дескать, такой благородный и откровенный, предпочел занять формальное положение премьера. Но вот сейчас совершенно не исключено, что он попытается перейти на этот вариант «Б» и продолжать управлять Арменией из тени, посадив на стул премьера какую-нибудь марионетку. Плюс роль армии, которая в Армении очень велика. Плюс позиция России, которая может измениться в любую минуту. Плюс агрессия Азербайджана, которая может начаться именно в тот момент, когда Армения увлечена революционными переменами. Там очень сложно, ставки высоки, игроки жестоки, от оппозиции требуется большая мудрость, отвага и терпение.
После того, как лидер протеста Никол Пашинян предложил свою кандидатуру на пост премьера и его переговоры с представителями правящей партии сорвались, люди в Ереване снова вышли на улицы, чтобы закрепить успех революции. Кремлевские блогеры сразу сменили тон. Сергей Марков.
Армения. Новая волна протестов. Требование ухода Карена Карапетяна. И он уходит. Армянский Майдан побеждает. Их задача – привести к власти прозападное правительство. Потом проведут нечестные выборы под своим контролем. Возьмут большинство в парламенте. Выбивают союзников России.
Кто-то не верит, что Пашиняну удастся получить власть, а кто-то, наоборот, считает эту задачу относительно простой. Намного сложнее будет провести в стране нужные реформы. Эль Мюрид.
В Армении обстановка развивается менее бодро, но в том же ключе. Стихийный протестный лидер Пашинян пытается дожать ситуацию и использовать возникший у него ресурс в виде победившей улицы для того, чтобы взять власть. Решение разумное, так как в обычной жизни его социальный ресурс невелик, а монополизировавший власть на этажи карабахский клан слишком силен, чтобы пропустить любого не входящего в него политика. Правда, нельзя сказать, что Армения – это какая-то деспотия и совсем уж окаменелый кусок номенклатурного палеонавоза, вроде нынешней России. Определенная гибкость системы вполне присутствует. Тем не менее, шансов у любого не входящего в правящую когорту немного.
Алексей Олешковский.
Удачно оседлавший настроение народа Пашинян выглядит артистом в силе. В случае победы определенный кредит доверия ему обеспечен, в отличие от партии власти. Но способен ли он обеспечить перемены в случае саботажа? Короля играет не столько свита, сколько система. Взять власть может быть легко, а перспективы ее удержания зависят от коммуникации с системой, кто кого сожрет или кто в кого встроится. Переход от совка к квазидемократии был обеспечен управляемым разграблением страны под контролем советских элит, которые и стали залогом мирного транзита власти. Поэтому и имеем мы в некотором роде модернизированный совок, что не хорошо и не плохо, а просто естественно. Традиции взаимоотношений власти и общества всегда воспроизводятся, иногда в виде трагедии, иногда в виде фарса, что прекрасно видно даже по российской истории последних полутора веков. Конфликт – это возможность. Дай бог, чтобы в Армении возможность лучшего оказалась реальной. И применительно к России эта ситуация совершенно нерелевантна. Либералы и патриоты могут успокоиться. Лучше оглянуться на собственный исторический опыт и подумать, почему Россия не Америка и не Армения.
С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. В воскресенье 22 апреля прошла акция протеста против блокировки мессенджера Telegram, с которым Роскомнадзор активно, но пока безуспешно борется с 16 апреля. Акцию объявил глава компании Павел Дуров.
Мы продержались 7 дней под самым масштабным актом интернет-цензуры за историю России. Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени. Через час после акции имеет смысл устроить небольшой субботник, собрать те самолетики, которые вы найдете у вашего дома. Спасибо за поддержку. Эта неделя останется в истории.
Многие публиковали разнообразные инструкции по складыванию самолетиков, в том числе и не вполне серьезные. Максим Дбар.
Берете лист бумаги. Сгибая углы под 45 градусов, вы мастерите нос самолета. После этого нужно сделать два продольных сгиба, формируя крылья самолета и его стремительный облик. Затем следует подняться на самый высокий этаж вашего здания и выкинуть получившийся самолетик из окна, не забыв прикрепить к нему главу Роскомнадзора Жарова.
Сатирический твиттер «Горячая линия блокировок Роскомнадзора».
Роскомнадзор информирует, каждый бумажный самолетик должен быть подписан в соответствии с федеральным законом о персональных данных. Требуется указать фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта отправителя.
По итогам акции кто-то писал, что не видел рядом с домом ни одного самолетика, а кому-то попадались десятки. Глеб Туманов.
Вышел из дома ровно в 8 вечера и прошелся по своему кварталу. Собрал 19 самолетиков. Большинство сделано из обычной белой бумаги. Один из листа с нотами, один из тарифов банка ВТБ, 5-7 креативных с рисунками и надписями в поддержку Telegram, один из распечатки книги «Кодекс братана». Поместил все в специальный контейнер для макулатуры.
Татьяна Снегирева.
Шла по улице, ни одного бумажного самолетика. Или телеграммы нас не поддерживают, или погода нелетная. Бумажного мусора много, но весь не дуровский, наш.
Много было и издевок над самим Дуровым и участниками акции. Лев Симкин.
А вы помните, как в мае 2012 года сам Дуров запускал из окна офиса ВКонтакте на Невском проспекте бумажные самолетики с прикрепленными к ним 5000-ными купюрами? Он, конечно, герой, но при всем к нему уважении мог бы что-нибудь другое придумать.
Твиттер Вилсаком.
Если вы правда хотите поддержать акцию, но не хотите мусорить, сделайте самолетик из купюры в 5000 рублей. Такую быстро уберут.
Твиттер «Вежливый отказ».
Любят русские люди бунтовать. Сложат из бумаги самолетик и из окна запустят подлецы. Ведь знают, что бунтуют, и все равно запускают.
Твиттер «Тетя Роза».
Ситуация такова, что самолетики нужно не запускать, а садиться в них и улетать из России навсегда.
Александр Копылов.
А можно не только анонимно пускать самолетики из форточек в поддержку Дурова, можно в морской бой поиграть против украденных выборов, сказочку написать в поддержку брата Навального, ну и классическое – уточек в ванной попускать против коррупции. Российский протест не просто суров, он беспощаден.
Кроме критиков, у акции были и многочисленные защитники. Твиттер «Завполит».
Те, кто насмехаются над флешмобом телеграмма с самолетиками, скорее всего, даже ни разу на митинг не вышли. Они все ждут, что кто-то другой с вилами и топорами на Кремль двинет, а сами будут телек смотреть и в Твиттере комментировать.
Олег Козырев.
Никто не заметил. А на самом деле Telegram стал первой большой IT-компанией, анонсировавшей акцию протеста. И заметим, не в онлайне, а офлайн. Да, пусть это только самолетик из окна, но ведь и акция всего на 7-й день блокировки. Интересно, что будет на 77-й?
Твиттер Гуга Карлович.
Многие думали, что самолетик Матисса Руста – это ерунда. Однако он пробил символическую брешь в железном занавесе, и после 1987 года коммунизм посыпался.
Ковровые блокировки Рунета между тем продолжились. К середине недели Роскомнадзор добрался до серверов Google, из-за чего у пользователей сети перестал работать поиск, почта, календари и многие другие привычные и нужные вещи. Ёрничество по поводу безуспешной охоты государства на Telegram постепенно начало сменяться легкой паникой. Александр Постанович.
Админы смеются над тем, как Роскомнадзор облажался, как вместо Телеграма он наносит удары по Гуглу, приложениям банков, образовательным сервисам и так далее. Роскомнадзор, может, и облажался. Да только я не вижу, чтобы он как-то особенно переживал, что у нас два дня не работал Гугл, или что у кого-то из-за его блокировок бизнес несколько часов простаивал и понес многомиллионные убытки. Так что ничего веселого в происходящем больше нет. Да, Роскомнадзор обмазался дерьмом, но ему норм, он дальше размахивает дубиной. По ТВ пропагандистская машина уже промывает мозги, как хорошо в китайском интернете, где только разрешенные правительством ресурсы. Через пару месяцев такой пропаганды наши дорогие сограждане сами будут просить Роскомнадзор заблокировать весь этот западный интернет, чтобы детишки плохого не узнали. А мы продолжим хихикать, поглядывая на большой мир через щелку VPN. И все это уже печально.
Глядя на картину разрушений, некоторые пользователи действительно начинают задаваться вопросом, не стоило ли хозяину Telegram подчиниться властям. Правда, эта точка зрения пока вызывает ожесточенные споры. Юлия Гадас.
Знаете, по итогам первой недели я несколько поменяла свое мнение. Дуров, прекрати дразнить ежа. За китайским фаерволом жить-то нам, а не тебе.
Алекс Смирнов.
Как это интересно. Интернет ломает Роскомнадзор, а виноват в том, что вам жить за китайским фаерволом почему-то Дуров. Л-логика.
Елизавета Осетинская.
Воля ваша, но ни до чего хорошего эта тактика «быть reasonable» не доведет. Интернет блокирует не потому, что Павел плохо себя ведет, а потому, что вся остальная страна позволяет его блокировать. Не Павел первопричина вовсе.
Соня Соколова.
В своих влажных мечтах они уже поставили этот фаервол и неуклонно к нему идут. А эта риторика в духе «не надо злить надсмотрщика и бунтовать у дверей газовой камеры».
На кону, по сути дела, оказалось будущее всей российской интернет-индустрии, и многих в этой связи удивляет, что протест пока ограничился запуском бумажных самолетиков. Александр Плющев.
Перебои в работе различных сервисов – это, увы, лишь верхушка айсберга, к которому полным ходом плывет российский интернет. Если дело пойдет такими темпами и не остановится на одном Telegram, рекламному рынку, кровеносной системе Рунета, не позавидуешь. Рекламодатели не будут долго терпеть нестабильную работу, а это значит, из Рунета начнут уходить деньги. Если раньше часто звучал вопрос, как далеко российские власти готовы зайти в обособлении своего интернета, теперь впору спрашивать себя, готовы ли они его разрушить.
Дмитрий Колезев.
Вообще не пойму, почему молчат наши могучие IT и телеком-индустрия. Где коллективные письма хотя бы, где обращение к президенту и премьеру, так и будут молчать, глядя, как разрушается отрасль. Никто уже не просит идти на баррикады, но хотя бы свое отношение к происходящему могли бы выразить консолидированно. Или все всех устраивает?
Главный редактор сайта T-Journal.ru Никита Лихачев призвал подавать на Роскомнадзор в суд.
Есть мнение, что хотя бы одно решение суда, подтверждающее разрушительность и незаконность деятельности Роскомнадзора, может запустить процесс отката этих разрушений. Видимо, это понимают и в ведомстве, раз озаботились новым регламентом блокировки ресурсов на основе решения об административных правонарушениях. Можно сколько угодно демонизировать власть и считать, что разрушение интернета – это такой хитро спланированный план похлеще китайского фаервола. Но даже в министерских креслах сидят живые люди, которые пользуются теми же сервисами, что и мы, и в какой-то момент найдется достаточно влиятельный человек, чье терпение лопнет. То, что происходит, не только оставляет пятно вопиющего непрофессионализма на Роскомнадзоре и Минкомсвязи, но выставляет Россию в невероятно варварском обличье.
Те, кто страдал от цензуры и раньше, печалятся, что необходимости протестовать всерьез заговорили только сейчас. Телеграм-канал «Темпаче».
Ну что, закрыли «Лимонку», потом пришли за «Коммерсантом», потом за газетой «Ру», потом за лентой «Ру», потом за «РБК». Помню, как журналисты собирались на сходку после разгона газеты «Ру», и весь разговор скатился в какую-то ерунду про эксклюзивы и нежелание ими делиться. Солидарности не получилось ни после газеты, ни после ленты, ни после дождя. Сейчас в России ломают интернет. Наш общий интернет. Это уже не журналистская, не цеховая история. Возможно, не доломают, откатят, но сама ситуация стала возможна потому, что интернет мы воспринимаем как пространство за входной дверью, как подъезд, как, прости господи, двор. Да, опять кто-то нагадил на входе, вывинтил лампочку, но домой-то они не проберутся.
Роман Попков.
Хотел бы еще раз напомнить, что помимо истории с запретом «Лимонки», разгоном редакции «Ленты газеты» была еще блокировка Каспаров.ру и Грани.ру. Нет, может, в их случае и была какая-то волна журналистской солидарности. Напомните, я мог и забыть. Вроде бы не было.
Илья Клишин.
Если демшиза – это те, кто в 2011-м говорил, что будут закрывать независимые сайты, в 2012-м – что будут сажать за репосты, а в 2013-м – что будет война с Украиной, в 2017-м – что заблокируют телеграммы полинтернета, не значит ли это, что демшиза – это пессимисты, которые были все это время правы?
В ночь с четверга на пятницу Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Твиттера, ВКонтакте, Фейсбука, Одноклассников и Yahoo, а также 5 адресов Яндекса и даже сайт LiveInternet.ru, который принадлежит советнику президента по интернету Герману Клименко. Правда, к утру их все же разблокировали. Андрей Демин.
Роскомнадзор признал ночную блокировку Яндекса, ВКонтакте, Одноклассников и Facebook и объяснил ее технологическими особенностями работы системы. Вчера, во время операции, мы удалили вам почку вместо аппендицита. Но это технологические особенности работы в нашей больнице.
Игорь Беспрозванный.
То есть на параде 9 мая Роскомнадзор пойдет отдельной коробкой. Страшная разрушительная сила.
Роман Иванов.
Ковровыми бомбардировками интернета Роскомнадзор смог отключить от Телеграма от 5 до 11% пользователей. По-моему, это вопиющая некомпетентность и терроризм в чистом виде.
По оценке одной из компаний резидента Сколково, если блокировки продолжатся в том же масштабе, российские бизнесы могут в ближайшие месяцы понести ущерб на сумму до 1 миллиарда долларов. По данным самого Роскомнадзора, на его горячую линию уже поступило 46 тысяч жалоб о нарушении работы добропорядочных ресурсов. Общество научных работников обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора, а в сети начали ходить упорные слухи об отставке главы ведомства Александра Жарова. Кто-то надеется, что блокировки станут последней каплей, которая запустит в России массовые протесты. Андрей Десницкий.
Когда-то я писал, что нынешний режим исполнил чаяния рядового советского инженера – читать любые книги, покупать вкусную еду и ездить по миру. Сменяемости власти и свободы слова за пределами кухни в том наборе не было. Наступление на интернет, пожалуй, первое серьезное нарушение этих границ. Интернет с его блогами стал огромной такой кухней, и кухней массовой. Посмотрим, что выйдет. Инженер еще и рукастей чиновника.
Олег Козырев.
Походил немного по популярным игровым стримерам. И они, их зрители, ругают Роскомнадзор. У кого чат не работает, у кого YouTube не открывается, у кого донорство поломано. Огромнейшую аудиторию, вне телеграмную, Роскомнадзор в политику вовлек. Молодец.
Антон Красовский.
Веерные блокировки всего вокруг в поисках ключей от Телеграма и массовые протесты в Армении – вещи одного порядка. Происходят они тогда, когда власть не просто перестает слушать других, но вообще больше не верит ни во что для себя неудобное. Власть сама начала верить в собственную пропаганду, которая является собой сборище пожилых, совсем необразованных и многопьющих мужчин, которые вместо того, чтобы хоть немного поработать, бесконечно болтают в многочасовых ток-шоу о том, в чем ни хрена не понимают. В их мире, где алкоголь давно разъел мозг, власть может совершенно все. Уничтожить пиндосов, пересажать всех несогласных, уморить голодом украинцев и грузин. В этом мире эпидемию ВИЧ придумала ЦРУ, а все таблетки мы давно производим в Иркутске. А потом с утра они просыпаются с похмелья и видят, что под их окнами идет полумиллионная толпа, на сторону которой переходит армия и полиция. Протрезвев, они узнают, что делают у нас только зеленку и йод, что заблокировать получается только свой собственный сайт. Если вы не можете никак повлиять на маленький мессенджер, какое у вас право считать, что вы можете влиять на весь мир? И вот ты открываешь окно, а в твой дом врывается рев разгневанной толпы. И все это лишь от того, что когда люди вокруг не кричали, а шептали, ты слушал лишь тех, кого хотел, кого тебе слушать было приятно.
Однако пока что наблюдается скорее другой эффект. Соня Соколова.
Раньше за консультациями, как уехать в Канаду, обращались несколько людей в месяц. Сейчас больше десятка за пару дней. Роскомнадзор, вы продолжаете в том же духе, не останавливайтесь.
Очередная акция протеста против блокировки Телеграма запланирована на 30 апреля, и ее даже удалось согласовать с властями. Организаторы митинга, который пройдет в Москве, заявляют, что блокировка мессенджера – это национальный позор, и призывают брать с собой бумажные самолетики. Далеко ли они улетят, увидим на следующей неделе. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы» – передача о самом важном и интересном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. До встречи через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много, вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.